Одна из причин, которая делает исследование книги «Деяний апостолов» особенно ценным и близким для меня, для моего сердца, для моей жизни, заключается в том, что мы в этой книге как бы обращаемся к самым истокам, обращаемся к самому началу. Возможно, вам приходилось иметь дело с грязными или мутными ручьями. То есть, если вы видите ручеек, в котором немножечко где-то глина зацепила, немножко грязи зацепила, и вы можете немножечко выше пройти по этому ручью, если есть такая возможность, и прийти к истоку, и вы увидите чистый ключ, который бьет, и оттуда чистая вода идет из этого ключа. Только потом, позже, она уже смешивается с разным илом или грязью, которую она подбирает по пути. Так вот, когда мы говорим о церкви, то церковь тоже можно представить таким ручьем или подобием такого ручья. Мы сегодня имеем дело, когда смотрим в историю, смотрим на различные христианские течения, будь то это современные течения, или же мы можем идти 100 лет назад, или 200 лет назад, или 300 лет назад, то мы имеем дело уже не только с самим ключом, который бьет, но и имеем дело с какими-то примесями, которые вот это течение собрало где-то по пути. Разные человеческие идеи, особенности, какие-то перекосы, которые были у людей. Так вот, когда мы изучаем книгу «Деяний апостолов», она как бы приземляет нас в самую начальную точку, к этому первому ключу, который вот только что начал бить, он только что появился. Церковь Иисуса Христа только появилась. Это помогает нам, прежде всего, наше христианство понимать лучше. Оно помогает нам ценить правильные вещи больше. Оно помогает нам не фокусироваться на том, что второстепенно, на том, что менее важно. Ведь в церкви, кроме сути того, что она из себя представляет, очень много всяких второстепенных вещей. Некоторые из них неплохие, очень полезные и нужные. Но можем потратить всю свою жизнь на то, чтобы регулировать эти второстепенные вещи или пробовать их как-то генерировать или взращивать. И мы будем идти мимо цели. Потому что они не являются главным, они, их не было в самом начале. Вот представьте себе церкви первого столетия. В церквах первого столетия не было зданий таких. Это значит, не нужно было их ремонтировать, вы понимаете, да? Не нужно было платить за электричество, потому что электричества не было. В первых церквях не было вот таких стейджес или вот сцены, как здесь. Не было такой кафедры, не было всяких многих вещей, которые у нас есть сегодня. Торжественность, чинность, богослужение и так далее. И это само по себе неплохо. Вопрос только заключается в том, что это не является сердцевиной. Все это – наше здание, наша сцена, музыкальное оформление и так далее. Все это только инструменты, которые помогают нам достигать главного. Но, как я уже сказал, мы, к сожалению, часто больше фокусируемся на инструментах, а не на самом главном. Вот почему люди могут поссориться из-за цвета карпета. Христиане могут поссориться из-за цвета карпета. Карпет нужен, чтобы по нему ходить, а не спорить о нем. То есть это совершенно другое предназначение этих явлений. Когда мы обращаемся к начальным главам книги «Деяний апостолов», у нас есть возможность посмотреть на самую сердцевину. По-английски говорят «bare minimum». То есть самый-самый минимум, что из себя представляет церковь. И вот этот минимум, его можно назвать, опять-таки, английской фразой «irreducible minimum». То есть меньше уже нельзя. Если меньше, это уже не будет христианство. Если меньше, это уже не будет церковь. И если ты добавишь что-то большее, а вот это малое потеряешь, то уже не будет церкви. Мы сегодня начнем это исследование, мы будем говорить, исследовать с 36 по 41 стихи, и потом на следующем нашем занятии, которое будет через 3 недели по причине нашей поездки, я буду следующие 2 недели преподавать в Израиле, а через 3 недели, получается, 11 февраля, у нас будет возможность вернуться опять и продолжить вот эту последнюю часть 2 главы. Мы будем исследовать первую церковь, что она из себя представляла, какие главные составляющие, составные части, что мы должны ожидать от церкви, о чем нужно молиться, что нужно созидать и строить, вот над чем мы должны работать, чтобы вот это самое главное было. И больше того, на что не нужно потратить время, чтобы отдать свои усилия туда, где оно может быть, а может и не быть. Его, без него можно и обойтись. Это очень важные вещи, которые эти стихи во 2 главе Деяния апостолов раскрывают перед нами. Итак, если вы помните, в прошлых нескольких проповедях мы касались подробно Дня Пятидесятницы и того, о чем апостол Петр проповедовал в этот день. В общем, церковь имеет свое начало с проповеди апостола Петра. Помните, что произошло? В самом начале Дух Святой сошел на учеников, их там было 120 человек, собрались в одном месте, они ожидали. Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Там было 12 учеников, и там были остальные люди, их всего там было около 120 человек примерно. Вот, и в этот момент, когда Дух Святой сошел на них, они получили сверхъестественную способность проповедовать об Иисусе Христе на иностранных языках. На языках, которые они никогда не учили, на языках тех народов, представители которых собрались в тот день в этом месте в храме или возле храма в Иерусалиме. В результате этого огромное внимание людей проявилось. И когда это стало очевидно, что люди ищут ответа, они смотрят, апостол Петр выступил вперед, и он начал проповедовать. И мы подробно разобрали уже несколько частей этой проповеди. Мы говорили о его вступлении, мы говорили о сердцевине, мы говорили об аргументации из Писания, которую он приводил. Мы в прошлый раз об этом этого касались, исследовали. И сегодня мы посмотрим на самое завершение этой проповеди. И вот это завершение проповеди, оно стало причиной массового обращения огромной группы людей к Иисусу Христу. И это было уже совершенно обращение совершенно нового типа. Представьте себе, 120 человек христиан уже в этом месте есть. Откуда они, эти христиане, появились? Они появились, лично последовав за Иисусом Христом в процессе или в период, когда Христос жил на земле. Христос жил на земле, учил, говорил, творил чудеса, и потихонечку вокруг Него собирались люди. Вы помните, некоторые отпадали, уходили в сторону, некоторые оставались, и в конце концов вот сформировалась вот такая группа, которая насчитывала 120 человек, и Иисус оставил их и сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. И вот наступает этот момент, и возникает церковь. Как возникла церковь? Церковь возникла, то есть эти люди, они уже были христианами, они были спасенными. Мы видим, что они уверовали во Христа. Помните, например, Христос говорит апостолу Петру, не плоть и кровь открыли тебе, открыла тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. То есть у апостола Петра, когда апостол Петр Христа назвал, ты Христос, Сын Бога Живого, у него было уже непосредственное возрождающее действие Божьего Духа в его сердце, и это было еще до Голгофы. То есть они уже последовали за Христом. Но чего не было еще? Не было еще объединяющего присутствия Святого Духа в их сердцах, которое соединило их в единую церковь. И вот это то, что произошло в день Пятидесятницы. И вот в этот момент, после того, когда Дух Святой создал эту сверхъестественную новую единицу, новый организм, тело Иисуса Христа здесь наполнив сердца 120 этих апостолов. После этого апостол Петр проповедует, и сразу же это спасающее действие в новом уже качестве распространяется сразу на 3000 человек за одну проповедь. То есть практически здесь как бы двухступенчатый процесс возникновения церкви, и мы на нем сфокусируемся сегодня. Мы достаточно много говорили уже о том, как Иисус оставил эти 120, с какими словами оставил, почему Он их оставил, и все, что связано было с вознесением Иисуса Христа. Мы говорили уже о этих 120 немножко. Мы сегодня посмотрим на второй процесс, вот на то, каким образом все остальные верующие, которые когда-либо стали христианами и когда-либо станут христианами, все эти люди становятся христианами именно так, как это произошло в день Пятидесятницы. Другого пути нет. Другого пути стать христианином не существует. Другого пути церковь не знает, чтобы церковь могла созидаться и расти. Вот почему я начал с того, что нам важно вернуться к истокам. Нам важно посмотреть на самую сердцевину, что же самое главное, что же произошло с этими людьми. И как я уже сказал, если мы это поймем, если мы научимся это ценить, то все остальное, оно станет на свое место, оно сбалансированно займет те свои точки, которые должны они занимать. Как мы уже отмечали в двух первых проповедях, все началось с провозглашения Евангелия. Первое, что мы видим у апостола Петра, он говорит об Иисусе Христе, и он, в принципе, провозглашает главную идею благой вести. Посмотрите еще раз на 22 стих 2 главы. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Заметьте, апостол говорит о том, что хорошо известно его слушателям. Он говорит об Иисусе из Назарета. И он говорит о том, что произошло с Иисусом. Несколько очевидных фактов. Он говорит о том, что Бог подтвердил, что этот Иисус был посланником неба, а точнее Мессией, и как он подтвердил? Силами, чудесами и знамениями здесь. Это первый всем известный факт. Второй всем известный факт. Он говорит, вы его распяли. Руками римлян, правда, но вы инициировали распятие, и вы подтолкнули на то, чтобы Иисус был распят. Третье, что он говорит, его смерть была частью извечного Божьего плана. Хотя вы это сделали, и вы несете за это ответственность, но посмотрите, это не случай, это не просто так сложились обстоятельства. 23 стих. Этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. То есть речь идет о Божьем совете, который был когда-то давно, предведение Божие, Божий совет и Божие предведение. И четвертое, самое главное, что мы видим здесь, Бог его воскресил. Вот этот реальный человек, который жил, которым вы знаете, который его чудеса были подтверждены, вернее, его мессианство было подтверждено чудесами. Вы его распяли. Это было частью Божьего плана, и Бог его воскресил, потому что смерть не могла удержать его. Это достаточно радикальное утверждение. И понимая, что это трудно вмещается в сознание еврея, апостол Петр берет время, много времени, для того, чтобы предоставить убедительнейшие доказательства из Священного Писания, которые объясняют и доказывают, что это действительно так. И мы в прошлую среду, если в позапрошлую, точнее, среду, если вы помните, мы тщательно исследовали с 25 по 35 или 36 даже стих затрагивали, где мы изучали, каким образом апостол Петр обращается к псалтири, к Ветхому Завету, к псалмам Давидовым. И как он показывает и демонстрирует, что то, что Давид предсказал о Мессии, в точности исполнилось в Иисусе Христе, в Иисусе из Назарета. И завершает он свою проповедь еще одним очень сильным утверждением. Здесь что не утверждение, то просто очередной гвоздь, который он забивает, и такой крепкий. 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Друзья, это и есть сущность Евангелия. Вот все то, что апостол Петр рассказал здесь, и есть bare minimum, то есть это и есть сущность Евангелия. То, что нужно человеку знать, любому человеку, будь то еврею или еллину, язычнику, любому человеку это нужно знать. В чем заключается эта сущность? Что здесь, если мы обобщим из того, что из всей этой проповеди апостола Петра, мы можем вывести несколько таких истин, зерен, которые, может быть, положим в наше сознание, чтобы не забыть. Первое. Иисус Христос – это был реальной исторической личностью. Он был реальным богочеловеком, реально жившим в определенной точке истории и в определенной точке географии, в определенной точке земли. Иисус из Назарета. Иисус из Назарея, подчеркнуто здесь. Первое. Второе. Евангелие включает в себе его мессианскую сущность. То есть Иисус вот тот, который из Назарета, вот тот, который жил в этой конкретной реальной исторической точке. Он тот, кого Бог обещал. Он Мессия, о котором Бог говорил много раз на протяжении столетий через своих пророков, обращаясь к народу израильскому. И через народ израильский, обращаясь ко всему человечеству вообще. То есть Бог, видя погибель, в котором находится человечество, Он инициирует план спасения. И Он говорит извечно, вот оттуда, из веков, Он говорит о том, что придет Мессия, который решит проблему. Придет Мессия, который спасет, который освободит. Он много говорил об этом. Так вот, Евангелие включает в себе следующее утверждение. Во-первых, Иисус был реальной личностью, конкретно жившей в определенной точке истории. Во-вторых, этот Иисус был Мессией, вот тем воплощением того Божьего обещания, Спасителем Божьим, специальным Божьим агентом для спасения человечества приготовленным. Третье. Этот Мессия умер за человеческий грех. Это то, о чем говорится здесь в проповеди апостола Петра. Мессия был распят. Мессия понес на себе грехи людей. Он сам не был виноват. У него самого не было греха. Этот Мессия был распят. Четвертое. Этот Мессия был воскрешен. Он воскрес. Его воскресение. То есть смерти невозможно было удержать его. И пятое, самое последнее. Этот Мессия является Господом. Помните, с чего мы начинали исследование? А, нет, это в другой серии проповеди. Мы начинали исследование Евангелия от Иоанна, помните, с 21 главы, с конца этой главы, вернее, конец 20 главы, и там написано о том, апостол Иоанн пишет, это же написано, чтобы вы знали, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Вот то, что говорит апостол Петр, это то же самое. Он представляет необходимую информацию, доказательство каждому человеку, каждому из нас, чтобы мы ясно знали, что Иисус из Назарета был Божьим посланником для нашего спасения. Он совершил это спасение путем своей смерти и воскресения. В результате этого Он стал нашим Господином. Вот что означают слова. Давайте еще раз посмотрим. Включи, пожалуйста, еще раз 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом». Господом – это значит Господином нашей жизни, и Христом – это значит Мессией. Иисуса, вот этого конкретного Иисуса, которого вы распяли, подчеркиваю. Вот что стало источником обращения 3000 человек. Это Евангелие в его чистой форме. Евангелие, представленное в чистой форме, в правильном месте, в правильное время, на подготовленную Святым Духом почву. Оно произвело свою работу. Заметьте, апостол с огромной убежденностью подчеркивает, и так твердо знай. То есть все то, что было представлено, а что было представлено? Их личные свидетельства, свидетельства очевидцев, во-первых. Во-вторых, был представлен целый ряд мест Священного Писания, которые объясняют все, что произошло. В-третьих, было представлено очевидное действие Святого Духа. Люди стали говорить на иных языках, которых они никогда не учили. То есть он представляет целый ряд доказательств и теперь обращается к этим людям. Он объяснил все, ясно выстроил апостол Петр. Он теперь обращается к людям и говорит, итак, твердо знай, без сомнений знай. Эта истина достаточно, чтобы вы стояли твердо и не колебались. Заметьте, он подчеркивает еще одну деталь. «Итак, твердо знай весь дом Израилев». То есть не только те, кто здесь присутствовал тогда. Не только те, кто жили в земле израильской тогда. Но все люди, которые принадлежали к народу израильскому, он обращается прежде всего к ним. Он обращается к дому Израилеву. Именно к нему пришел Иисус как Мессия. Бог послал его для спасения, для возвращения их к его, к их Создателю. Итак, объяснение Евангелия, оно было самым начальным шагом вообще в жизни Церкви. Мы видим, что именно оно стало источником спасения. Вот то, что Иисус Христос сделал для нас и ради нас на Голгофском кресте. Друзья, когда мы об этом говорим, практически это означает следующее. Чем больше вы конкретно, я конкретно, каждый из нас конкретно будет возвращаться к Голгофскому кресту и к тому, что Христос сделал для меня лично, тем чище, тем прочнее будет моя и ваша вера. Мы очень часто склонны видеть нашу веру в чем-то, опять-таки, второстепенном. Ну, например, вот мы все вместе, и нам всем хорошо. Это правильно. Церковь Иисуса Христа – это то место, где действительно все вместе и разные взаимно скрепляющие связи. Но вы, наверное, испытывали, когда эти взаимно скрепляющие связи дают сбой. Когда кто-то ленится, кто-то сердится, кто-то обижается, кто-то обижает. И когда люди фокусируются на этих вещах, и тогда их христианство сразу, дух в них падает. Друзья, это не является основой. Основой нашей веры является то, что сделал Иисус Христос для нас и ради нас на Голгофском кресте. И это источник жизни. Вот этот источник и родил эти 3000 человек, и он и стал источником для рождения многих и многих других. И мы в следующих стихах, когда будем исследовать, мы увидим, как это выражалось в жизни Церкви. Итак, это первый шаг. Но процесс спасения души, присоединения их к церкви, он включает в себе еще одну важную ступень, не только само Евангелие, но и реакцию людей на Евангелие. И мы видим, что в данном случае это прежде всего эта реакция выражена прежде всего в сокрушении. Для того, чтобы человек стал христианином, его сердце должно быть сокрушено. Друзья, вот почему немногие люди принимают Евангелие. Потому что немногие хотят сокрушения своего сердца. Многие хотели бы получить бенефиты христианства, то есть пользу, какое-то благо, которое христианство дает. Но вот пройти через сокрушение, которое необходимо для того, чтобы ты мог вот все то богатство, которое Христос дает, сделать частью своей жизни. Вот здесь трудно, потому что сокрушение, оно болезненно. Сокрушение связано с отрицанием своих каких-то интересов, с отказом от самого себя. Послушайте, что здесь написано в 37 стихе. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» А, да, очень такая милая фраза, которую мы видим здесь. «Услышав это, они умилились сердцем». Русское слово «умилились», не знаю, или наш язык за 200 лет, за 180 лет поменялся так сильно. Или же чего-то переводчики русской не доучли здесь. Я вам сейчас приведу три перевода английских, и вы посмотрите, как точнее звучит. Опять-таки, даже английские не могут подобрать одного какого-то единого слова, термина, как бы это перевести. Но вы посмотрите в трех переводах три разные варианта, и вы увидите остроту этого слова. ESV, English Standard Version, переводит это так. Now, when they heard this, they were cut to the heart. Немножко отличается от слова «умилились», да? «Умилились» – это так мило звучит. А «cut to the heart» – это значит, они были разрублены до самого сердца. Или New American Standard Version переводит следующим образом. Now, when they heard that, this, they were pierced to the heart. Разница только в следующем. Cut to the heart – мечом, pierced to the heart – копьем. Эффект тот же самый. Чем-то острым до глубины сердца пронизало их. Net Bible – есть еще один такой перевод, который относится к группе относительно благополучных переводов, достаточно точных переводов. Now, when they heard this, they were acutely distressed. Острое беспокойство было у них. Это сокрушение. Причем они были сокрушены, они пришли к этой точке сокрушения в результате того, что они услышали Евангелие. И это очень важно. Для того, чтобы церковь возникла, для того, чтобы церковь жила, всегда необходимо чистое Евангелие, ясно представленное, которое будет пронизывать сердца. Если оно не проходит до глубины сердца, если оно не разрезает его до корня, не пронизывает его собой, возрождающего действия Божьего Слова, Божьего Евангелия не может быть. Вот только в этом случае происходит. Что произошло в этой ситуации? Они поняли, что тот, кого они распяли, был Мессией, Богом. Они поняли, что это не просто плохо, но сам этот факт, что распяли невинного, это ужасно плохо. Но самое большое, что они, самое большое зло, которое они сделали, которое они увидели, заключалось в том, что они-то распяли своего Спасителя. В этом самое большое зло. Это как если человек спалил свой собственный спасательный круг, когда он где-то находится в ситуации, где он ему нужен. Это та точка опоры, которую Бог послал им. Веками ждали. Бог послал, и они распяли. Вот почему они были acutely distressed. Вот почему они были сокрушены в сердце свое. Кроме того, это приводит их к желанию искать решение. Они не просто сели, посыпали голову пеплом и говорят: «Горе мне». А они ищут решение, они обращаются теперь к Петру и спрашивают, смотрите, еще раз 37 стих, услышав это, они умилились сердцем или сокрушились, или были сокрушены в сердце. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Вот это покаяние. Вот это то, что производит рождение свыше. Вот это то, что делает настоящих верующих. На протяжении всей истории любой человек, который в действительности стал частью Церкви Иисуса Христа, он прошел именно этот путь. Ну, конечно, мы Христа не распинали. Но вы знаете, что вот эти 3000 человек, они тоже не распинали. Они пришли с других мест вообще. Они не были частью той толпы, возможно, большинство из них, которое кричало «распни его». Помните, они из разных народов пришли для того, чтобы поклониться Богу с день. Это через 50 дней, в день Пятидесятницы, через 50 дней те, кто был тогда, уже ушли. Пришли другие. Вопрос заключается в том, что когда мы видим распятие, когда люди распяли, евреи распяли Иисуса Христа, оно касается вообще всех нас, людей. Оно касается нашего отношения. И практически любой человек, оказавшись там в то время, очень легко, скорее всего, мог бы быть увлеченным вот этим движением толпы, кричащим «распни его». Вот почему эти люди, заметьте, правильное решение. Они не стали говорить: «Так, покажи нам, кто это сделал. Так, первосвященники, мы сейчас с ними разберемся. Сейчас пойдем революцию устроим, и их весь этот Синедрион в пух и прах разнесем. И восстановим справедливость, что есть все-таки здесь в еврейском народе, которые ценят то, что Бог делает». Заметьте, покаяние выражено не в этом. Рождение церкви – совершенно другой алгоритм, другие шаги того, что происходит. Они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: что нам делать, мужи, братья? И вот здесь апостол Петр отвечает и призывает своих слушателей к покаянию. Это третья часть этого заключительного этапа проповеди апостола Петра. Обратите внимание, что покаяние основано на ясно представленной истине Евангелия. Покаяние представлено в форме, в которой оно практически касается человека. То есть это не просто интеллектуальное знание, это не просто общая идея о Боге. Я думаю, что Бог есть, и, наверное, мне нужно иметь с Ним какие-то отношения. Это ясно и конкретно пронизывает человека, конкретно касается человека, касается его нужды в Спасителе. И это движет людей, и он приводит к этой точке. Вот эти люди готовы к покаянию. И теперь, смотрите, слово «покайтесь» – это первое слово в ответе апостола Петра. 38 стих. Петр же сказал им: покайтесь. В принципе, это одно главное слово, главное повеление. Потом там есть еще второе слово, которое модифицирует слово «покаяние», добавка к нему. И потом дальше эффект того, что произойдет. Давайте прочитаем еще раз все слова Петра. Петр же сказал им: покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Заметьте, что этот ответ апостола Петра стал основанием для массового покаяния. 3000 человек обратились к Иисусу Христу в этот день, в этот момент. Давайте посмотрим немножко подробнее на вот это обращение апостола Петра. Во-первых, апостол призывает: покайтесь. Слово «покаяние» означает радикальная перемена мышления. Речь идет не просто о сожалении о плохом поступке. Речь идет не просто о чувстве вины, от которого нужно освободиться. Сожаление о плохом поступке – это может быть высокоморальное действие. Освобождение от чувства вины – это может быть специализация психологов. То есть этим занимаются люди разные и без Евангелия. Покаяние намного больше. Покаяние, я уже много раз об этом говорил, греческое слово метаноя, которое означает перемена образа мышления. То есть человек теперь по-другому смотрит на вещи. Он по-другому оценивает вещи. И эта метаноя, эта перемена мышления, она настолько глубокая, что она достаточна для изменения действий, для изменения образа жизни. Вот что значит это короткое, но очень емкое и глубокое слово апостола Петра «покайтесь». Апостол призывает «измените ваше отношение к Иисусу Христу». То есть они теперь стоят, знаете, как будто разбили вазу миллион долларов. И она рассыпалась на маленькие осколки. Ее не собрать. И они увидели вдруг это. И теперь говорят, а что же нам делать? Они поняли, что в этой вазе была их жизнь. Что они потеряли самое большое, что существует во Вселенной. И апостол Петр, отвечая на этот вопрос, он обращается к этим людям и говорит, единственное правильное, что вы можете сделать, покайтесь. Измените отношение к Иисусу Христу. И в этом все, друзья. И это касалось как тех евреев, которые стояли тогда в Иерусалиме в храме, которые слушали апостола Петра. И точно так касается нас с вами сегодня. И точно так касается любого человека, с кем мы встречаемся и говорим об Иисусе Христе. Вот это самое главное, что необходимо. Покайся, измени отношение к Иисусу Христу. Признай Его Божьим Мессием, то есть Мессией, то есть тем, кого Бог приготовил и послал для твоего спасения. Первое. И второе, признай его господином твоей жизни. Это главное, о чем говорит апостол Петр. Для подтверждения серьезности или глубины покаяния он добавляет еще одну деталь. Посмотрите, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Здесь нужно немножко остановиться. Некоторые люди, сторонники мистических религий, они склонны считать, что для того, чтобы грехи были прощены, то нужно, во-первых, покаяние, а во-вторых, крещение. То есть без крещения не получишь прощения грехов. То есть они наделяют сам акт крещения какой-то мистической силой, которая неизвестно, что делает с человеческой душой, что грехи прощаются. В действительности это не так. Это предложение нужно читать по-другому. Я объясню вам сейчас, как его нужно читать и почему. Во-первых, когда мы изучаем глубоко все то, что Иисус Христос говорил, все то, что апостолы говорят в посланиях о природе спасения, о природе рождения свыше, то мы видим, что спасение, рождение свыше – это сугубо духовный процесс, который происходит в результате действия Духа Святого и Божьего Слова. Помните Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он вас словом истины, не окунанием». То есть Дух Святой родил словом истины. Это вполне объяснимо, это вполне естественно, потому что христианство – это не магия, это не абракадабра, которую нужно прочитать, и тогда что-то произойдет. Христианство – это духовный процесс, это воздействие Божьего Духа на сознание человека, в результате которого через Слово внутри человека изменяется отношение ко Христу. Вот это и есть покаяние. Причина, почему здесь говорится о крещении, следующая. Крещение свидетельствовало о настоящем и полном принятии того, что проповедовалось. Крещение является внешним свидетельством, что покаяние произошло в действительности. вы, наверное, сами видели много покаяний. Раньше в нашей церкви, и вы, наверное, знаете многие церкви сегодня, в которых практикуется altar call, или людей приглашают вперед, и они под гнетом своей вины, под какими-то другими причинам, они приходят и вполне искренне каются. Я помню, когда мы проповедовали на севере в начале перестройки в бывшем Советском Союзе еще, и когда собирались люди в клубах, и ты проповедуешь и призываешь людей, кто хочет покаяться, весь зал встает и выходит каяться. Ну, за исключением, может быть, единиц. Кто-то посчитал всех тех, кто вышли вперед в России за эти годы проповеди, такой активной проповеди Евангелия в России, то все население России должно было покаяться уже 3 раза. Каждый по 3 раза уже должен был покаяться. Ну, зачем далеко ходить туда, куда-то далеко? Когда мы проводим собеседование с теми, кто хочет принять крещение, чаще всего мы слышим следующее. Первый раз я покаялся тогда-то. А потом еще несколько раз каялся. А вот потом, в конце концов, покаялся. Так вот, крещение, в отличие от... И возможно, что все вот эти покаяния были вполне искренними. Смотрите, что происходит. Человек идет с чувством вины, ему нужно освободиться от чувства вины. Он понимает, что он согрешил, и он молится, он просит Бога, чтобы Бог простил ему его грех, но в нем не произошло его коренного изменения отношения к Иисусу Христу. А вот тогда, когда отношение изменено ко Христу, вот тогда после этого Христос говорит: а вот теперь скажи всем остальным, я ученик Иисуса Христа. Я вам приведу пару текстов, которые помогают нам это понять. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. Здесь написано, я сразу же перевел немножко, здесь сделал свой перевод одной фразы, первой фразы. 19 стих. «Итак, идите и делайте мне учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Заметьте, здесь 3 процесса есть, 3 этапа. Первое, когда вы идете, первую цель поставьте – сделать из человека ученика Иисуса Христа. После этого крестите, после этого учите дальше. Это вполне разумно. Крестить нужно не того человека, который сожалеет о своих грехах, а который стал учеником Иисуса Христа. Вот этого нужно крестить. Он поменял свои отношения ко Христу. Он ясно понял, что вся его жизнь связана со Христом. В то время стать учеником кого-то означало присоединиться к нему и ходить вместе с ним. Это сегодня, говорят люди, ученик там такой-то, значит, он учится там у такого-то педагога. Что это означает? Это значит, что он посещает этого педагога периодически и учится у него, берет классы по скрипке там, или по вокалу, или еще по кому-то. Но тогда это было совсем по-другому. Тогда стать учеником Иисуса Христа или стать учеником кого-либо означалось присоединиться к этой группе. Тогда учили вместе, путешествовали, живя вместе. Вот почему Иисус говорит: «Итак, идите и делайте мне учеников, крестя». То есть потом покрестите. Если ученик, покрестите. И потом учите. Это вполне разумно. Невозможно научить того, кто не стал учеником. Вот почему Первая Церковь долгое время, верующие в Первой Церкви, помните, как назывались? До того, как их стали называть христианами. Их называли ученики. Всех верующих называли ученики. Потому что Христос это повелел, чтобы делали учеников. Это очень важная часть христианства. Послание к римлянам апостол Павел пишет немножко с другой стороны, объясняя вот этот процесс полного посвящения человека Иисусу Христу. И он здесь говорит о крещении, прежде всего, как о символе погружения в Иисуса Христа. Но этот же символ отражается и в водном крещении. Посмотрите, 6 глава послания к Римлянам, 3 стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы, как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни? Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Заметьте, здесь очень ясно сказано, что человек крестится в смерти Иисуса Христа. Когда человека погружают в воду, это означает, что он умирает для своей плоти, умирает для самого себя. И когда его поднимают из воды, это означает, что здесь написано, чтобы нам ходить в обновленной жизни. Теперь давайте посмотрим еще раз на эти слова. Крещение – это не просто эмоции, это не просто молитва, это ясное утверждение, которое человек делает. Это символическое действие, явно и открыто подтверждающее то, что я стал учеником Иисуса Христа. Таким образом, когда апостол Петр проповедует: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов», он говорит: «Покайтесь по-настоящему». И подтвердите это в крещении. В этом главный смысл его призыва. Он говорит: полупокаяние не пройдет, прощения грехов не будет. Покаяние без изменения отношения к Иисусу Христу не даст результата. Покайтесь настолько, чтобы было очевидно, что вы ученик Иисуса Христа, и чтобы вас покрестили. «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». И вот здесь мы сталкиваемся с еще одним, несколько сложным таким элементом. Здесь написано: «И получите дар Святого Духа». Эта фраза, еще одна фраза, которая стала предметом разных кривотолков, разных интерпретаций на протяжении долгих лет истории христианства. Некоторые считают, что эта фраза говорит о том, что после крещения Дух Святой сойдет на человека. Некоторые говорят о том, что после крещения человек на иных языках должен заговорить. Самые разные, как я уже сказал, есть версии. Но мы сегодня не будем их разбирать. Мы сегодня посмотрим на то, что здесь сказано. Послушайте, если мы внимательно посмотрим на контекст всего, о чем здесь говорится, мы обнаружим, что в самом начале своей проповеди апостол Петр говорит о спасении человеческой души. Посмотрите, 2 глава, 21 стих. Если мы вернемся вот к самому-самому началу вот этой части о спасении или части о Христе, которую он начал говорить: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Он цитирует, обращается, он цитирует из книги пророка Аввакума, и то, что эта цитата несколько раз встречается на страницах Нового Завета. То есть он обращается к сути того, что нужно людям. Людям нужно спасение. Людям нужно не говорение на иных языках, не чудеса, которые там они наблюдают. Эти люди сейчас, they are pierced to the heart, то есть они, их сердце пронзенно. Они стоят в ясном понимании своей греховности. И вот теперь апостол Петр обращается к ним и говорит, посмотрите еще раз, они спрашивают: что нам делать? И он отвечает, указывая на путь спасения, который заключается в истинном покаянии, которое подтверждено крещением. И вот в этом месте апостол подчеркивает: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар, дар Святого Духа». Речь идет о следующем: получите спасение, которое произведет в вас Святой Дух. Это не так. Получите дар, запятая, Святого Духа. Не Святой Дух является даром. Даром является спасение, которое принесет в ваше сердце Святой Дух. Это очень важно. Апостол Петр подчеркивает, что не он спасает, и не апостолы, которые стоят рядом, спасают. Это не принадлежит людям, и у какой была группа людей, нет силы, нет инструментов, чтобы спасти. Он представляет им Евангелие, и когда они сокрушены в своем сердце, спрашивают, что же нам делать, он объясняет им, он обращается к ним и объясняет, покайтесь, и Дух Святой вас спасет. И Дух Святой, не вы сами себя спасете, не ваше покаяние вас спасет, не ваша молитва покаяния, не ваше крещение вас спасет, а Дух Святой принесет спасение. Это Его прерогатива. К Нему нужно обращаться, перед Ним трепетать, Его нужно искать. Он только может это сделать. Покайтесь и получите дар Святого Духа. Далее апостол подчеркивает, ибо вам принадлежит обетование. Почему он уверенно говорит? Он говорит, к вам же был послан Мессия. Вам принадлежит обетование, народу израильскому. Вы же те первые, кто должен получить это спасение от Мессии, который пришел. Ибо вам принадлежит обетование. Иисус пришел прежде всего для народа израильского. Он был обещан Израилю как Спаситель. Но апостол не останавливается на этом. Посмотрите, он добавляет еще одну деталь. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим. И дальше, друзья, вот то, что драгоценно для нас. И всем дальним, кого не призовет Господь. Вот это уже о нас. Вы знаете, у апостола Петра на тот момент еще не было полной картины спасения язычников. Помните, еще после этого должно было случиться вот эта ситуация в Кесарии, куда ангел Господень специально был послан, чтобы направить апостола Петра туда, чтобы он там мог проповедовать сотнику, и чтобы он уверовал. И потом еще нужно было в церквях галатийских, или точнее в Антиохии, это послание Галатам написано, в Антиохии, когда он пришел, там, помните, была эта проблемка, когда Петру трудно было вместить язычников. Но уже здесь Бог ему открыл, что это спасение и для всех дальних, для всех, кого не призовет Господь. Это очень важно, друзья. Это очень важная часть спасительного Евангелия, которая по Божьей милости достигла нас сегодня. Господь нас призвал. Господь вас призывает, если вы еще не определили свое отношение к Евангелию. И далее Лука добавляет 40 стих. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного». Заметьте, Лука передал здесь только основную часть проповеди Петра. Петр говорил много, здесь написано, и другими многими словами. Лука передал суть того, что Петр говорит. Но Петр продолжает говорить, и смотрите, что он делает. Он свидетельствует и увещевает. То есть он приводит новые доказательства, и он уговаривает их. Он просит. Он убеждает их. Он говорит им, спасайтесь от рода этого развращенного. Вот эта фраза, спасайтесь от рода развращенного, означает примерно следующее. Бегите с корабля, который тонет. Общество, мир, в котором вы живете, оно находится на пути к погибели. Оно находится в ситуации, когда оно развращено, но это развращение оно продолжает бурлить и погребает в своих осколках этих людей, которые здесь живут. И он обращается к ним и говорит, что это не просто повысит ваш духовный статус. Вы были просто евреями, а теперь будете евреями, чтущими Иисуса Христа. Он говорит, не-не-не, речь идет о том, что корабль тонет, и вам нужно с него бежать. Спасайтесь от рода этого развращенного. Он говорит о том, что спасение души означает отказ от влияния интересов и ценностей, которыми живет окружающее общество, окружающий мир, погрязающий в своей греховности. Апостол говорит, спасайтесь в Иисусе Христе. оставьте ценности, которыми живет этот мир, и посвятите себя Иисусу Христу. Слово апостола Петра здесь указано было: от сердца принято многими. Я не знаю, сколько там слушало Петра, но я так представляю себе, представьте себе, без микрофона говорить так, что 3000 человек не только услышали, а поняли, сокрушились сердцем и покаялись. Я слышал, правда, история говорит о том, что Спержин когда-то проповедовал, в его церкви было до 10000 человек без микрофона проповедовал. Конечно, когда посмотришь на его фотографию, у него грудная клетка такая мощнейшая, там во всей видимости меха были и, наверное, голосовые связки были мощные, что он говорит. Я не знаю, как это было у Петра, фотография его не сохранилась. Но, во всяком случае, там, наверное, было больше 3000 людей в этом месте, где он проповедовал. И у меня возникает интересный вопрос. Почему 3000? Почему не 2? Или 2,5? Или не 5 сразу? Вот это тоже очень удивительное действие. Есть разные периоды. Есть периоды, когда в один день 3000 каются. Есть периоды, когда годы проходят и мало каются. Конечно, это зависит отчасти от того, как мы молимся об этом. Это зависит от того, как ясно мы проповедуем Евангелие. Это зависит от того, как мы любим людей. Помните, написано, как мы любим друг друга. Потому узнает мир, что вы мои ученики, что если будете иметь любовь между собой. Это в большой степени зависит от состояния церкви. Ну и, конечно же, зависит от Божьего провидения. Вот Бог дал так, что в один день было 3000 человек, приготовленных Святым Духом, для того, чтобы они покаялись. Итак, первая церковь образовалась в результате. Давайте подведем итог. Первое – в результате ясной проповеди Евангелия. Второе – в результате спасающего действия Святого Духа. Третье – в результате сокрушения сердец слушающих. И в результате истинного покаяния, подтвержденного в крещении. Вот так, как это началось в тот день Пятидесятницы, это так и продолжается до наших дней, и так будет продолжаться до той точки, пока Церковь Иисуса Христа будет взята с земли. Мы сейчас будем молиться, и, как я уже сказал, вот когда мы смотрим, возвращаемся к истокам, смотрим на этот ключ, который бьет, из которого этот источник, из которого бьет чистая вода, это очень хорошая возможность посмотреть на свое сердце и посмотреть, что мы ценим. Посмотреть, что для нас главное. И посмотреть, насколько мы часто обращаемся к Евангелию, насколько мы ищем этого спасающего действия Духа Святого в нашем сердце, чутки к Нему, насколько мы сокрушены своим сердцем, насколько мы готовы к тому, чтобы постоянно изменять свои пути, уточняя свое следование за Иисусом Христом. Мы помолимся сейчас об этом, как уже мы молились в начале сегодня. Дима немножко говорил о том, что мы сейчас полным ходом готовимся к пасторской конференции. И вот он говорил о том, что с кем-то из Германии он разговаривал сегодня. Я буквально сейчас, вот мне позвонил человек из Иркутска, из Сибири. Вот, мы знаем, что большая группа собирается из Украины, из Восточной, из Западной Украины. Мы знаем, что из России, из Америки, из разных мест приезжают люди. Нам нужно молиться о Божьем действии. Молиться о нас самих, прежде всего, чтобы Господь действовал в нас, и чтобы мы могли подойти к тому, что здесь будет происходить вообще к нашей жизни, не к какому-то суперсобытию, не к какому-то высокоорганизованному мероприятию, а к простому, настоящему, глубокому христианскому общению вокруг Евангелия Иисуса Христа.